Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня понедельник, 31 октября, время в Киеве 22 часа 2 минуты, в Москве 23 часа 2 минуты. Это первый эфир с Алексеем Арестовичем, который мы проводим уже по зимнему времени, на который перешла Европа, ну и, соответственно, Киев. И напоминаю, Москва не переходит, поэтому у нас большая разница с Москвой и, в общем, с остальной Россией тоже. Итак, день 250 с Алексеем Арестовичем. Алексей, рада, что ты вернулся.
Добрый вечер.
Хорошая связь, прекрасный звук, жизнерадостный, бодр и все остальное. Больше 100 тысяч нас смотрит, 34 тысячи поставили лайки. Спасибо всем, друзья. Прошу вас, пожалуйста, ставить лайки и ссылки на этот эфир, размещать в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Это сильно поможет вот теперь в новых условиях, с зимним временем, чтобы к нам присоединялись зрители из разных мест. Пишите, кстати, откуда вы, тоже интересно. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Очень нам нужно добраться до 2 миллионов, остается где-то около 70 тысяч, чуть меньше. Ну и, конечно, на канал Алексея Арестовича. Тоже в описании к этому видео вы обнаружите ссылку на его канал и подписывайтесь там тоже. Ну что же, тогда начнем с карты. Что у нас произошло за вчерашний день твоего отсутствия и поездок в командировке? Расскажи нам, что на фронтах.
Ну, смотрите, значит, насыщение российских войск мобилизованными дало свой эффект, наконец. Прибыли сюда в товарных количествах, в общей сложности до 100 тысяч. И это постепенно сказалось на фронте. А именно, им удалось стабилизировать линию. Вторая причина этого – это недостаток поставок вооружения военной техники со стороны наших союзников. Ну, как бы, это причина, которая за секунду не меняется, не осуществляется планово. Ну, значит, пока так. А вот большой такой переменной формулой явилось то, что они на отдельных участках смогли насытить и стабилизировать линию фронта, а на других высвободить и перебросить части, которые сохранили кадровый костяк, либо в принципе являются кадровыми. Эти части немедленно бросили в контрнаступление, усиленное под Бахмутом. Раз. Видите, сколько стрелочек там на карте? Видите?
Да.
Замели. Много-много частных попыток операций. Ну, на Нью-Йорк они наступают уже 8 месяц, и все безуспешно. Немножко в районе Донецкого аэропорта, там войска, так называемые ДНР, такая ДНР, состав России, ну, тем не менее. Значит, на Маринку снова попытались ломануться, авиация там даже вовсю применялась. И побежали они на Новомихайловку и на Павловку в районе, значит, Запорожской области уже. Там они пошли в атаку, радостно в районе Угледара. Город перед Угледаром. Ну, если посмотреть, значит, они радостно объявили, что Павловка взята, это чистая брехня. Что они, потом они поправили, что мы вышли на окраины, тоже брехня. Значит, там идут бои в районе населенного пункта. Нашим войскам удалось стабилизировать обстановку к вечеру. И, значит, они залихватски сообщили, что завтра уже мы продолжим. Но уже с продолжением мы посмотрим, как у них получится. Значит, ну вот, стиль войны российские полководцы не меняют. Только-только появился какой-то условный избыток возможностей, небольшой. Как они радостно, значит, немедленно кинули его в атаки. Ни попыток накопить, ни попыток подумать, там, ударить в нужном направлении и так далее. Вопрос, почему они так тупо воюют? Ответ очень простой. Их гонит политическая воля, которой они не в состоянии противостоять. Да, вот это для нас очень хорошо, потому что и без того малые резервы, которые, в принципе, могли бы им помочь, там, стабилизировать, и тогда они немедленно кинули расходовать в наступление. Как они наступают, мы все знаем. То есть им скоро, очень, очень скоро опять станет не хватать войск. Ну, замечательно. Потому что, как мобиков они еще могут набрать, а вот технику брать с каждым днем все сложнее и сложнее. Нас это полностью устраивает в обороне. В принципе. Убивать их ничуть не менее, как бы.
Ну хорошо, а потери их возросли вот именно на Бахмуте. Вот что ты можешь сказать?
Они прут на Бахмут, как обычно, людскими волнами, по 8 атак до обеда, 8 атак после обеда, там и так далее, и так далее. Но, ну, условно, понятное дело. Но, как и видишь, как мы видим, линия-то немножко отодвинулась от Бахмута, да? Так как так получается, что люди атакуют, а линия отодвигается? Никто не хочет.
Не знаю, расскажи нам.
А получается, очень просто, они выхватывают люлей, теряют, они в состоянии удержать районы местности и рубежи. Оставляют эти рубежи, наши войска продвигаются, занимают более выгодно. Ну, когда продвижение, надо правильно понимать, это 100-200 метров, там, сям. Но тем не менее.
Так, ну
Вот.
давай переедем на что у нас происходит под Херсоном. Там тоже так же?
Под Херсоном тоже тяжелая возня за посадки, за перекрестки, за конкретные 100 метров тут, за конкретные 200 метров там. Там из положительных новостей у нас там решительное артиллерийское преимущество, и мы, значит, им вовсю безнаказанно пользуемся. Одно накрытие, второе, третье, пятое, десятое. Я их даже тупо уже не считаю, потому что их по 15, по 20 в день за сутки. Поэтому, так или иначе, мы там от мелких складов до отдельных САУ, до позиций там ураганов, до этих самых штабов, складов с боеприпасами, переправ. Все это в режиме плановой работы осуществляется. Плановой. Ну и сегодня крупный налет, второй такой сначала с 10 октября, когда было пущено больше 50 ракет, 53, по-моему, 52, не помню точно. Значит, 44 из них сбиты, это почти 90%, ПВО отработало просто блестяще. Одна из ракет бахнула так конкретно, была сбита прямо надо мной, это наш аж ушах зазвенел. Да. И, ну, так рядышком совсем. И суть не в этом, суть в том, что что хотел сказать умного?
Ну, над тобой взорвалось, да.
Умного я хотел сказать следующего, что они били по подстанциям, короче, по распределительным станциям, там все это электрики, гидросооружения уже. Поэтому летело в основном там, где находятся эти гидросооружения. Наши заявили, 18 повреждено, и народ задается законным вопросом, а как же так? Если сбили из 53-44, как 18 могло быть повреждено? Во-первых, надо понимать, что многие сооружения расположены кучно, и одна ракета может повредить 2 или 3. Во-вторых, надо понимать, что пускали не только крылатые ракеты самолета, потому что пускали ракеты С-300 по наземным целям, и так далее, в разных местах. Поэтому могло быть повреждено больше. Вот для тех, кто заподозрил, что мы там обманываем, правительство или Генштаб обманывает все население и прочее, прочее. Но я не думаю, что украинцы так думают. Мне кажется, что это такая попытка российских ботов закинуть темку на рассуждение. На то, чтобы мы поволновались, правительство от нас что-то скрывает. Вот. Но для того, чтобы этих разночтений не было, я отвечу. Вот. Ну, да, вот такая история. Где-то
Ну
еще
вот
пол.
смотри, вот эти сбитые из 50 ракет, и ты об этом, по-моему, пост написал, 44, это следствие чего? Вот в результате налета. Это средство ПВО, ранее предупреждение,
Ну, во-первых, у нас,
конкретно.
во-первых, совершенствуется. Вспоминаю, что вначале мы сбивали, ну, 30%, 35% отпущенных ракет. В начале войны. Сейчас она совершенствовалась. Как бы наши воздушные силы, 8-й месяц в войне. 8-й месяц они сбивают эти ракеты, все, и средства воздушного поражения, и носители, и так далее. Поэтому, ну, опыт не пропьешь, он накапливается. Ну, и к тому же, ракеты – это очень специфическое оружие. Они летают приблизительно по небольшому набору маршрутов. И как бы совсем что-то новое трудно придумать. В принципе, приемы и способы их изучены. Второй момент – это то, что сегодня же явная попытка перенасытить наше ПВО снова произошла, но не удалось. Они решили взять не внезапностью, потому что внезапности невозможно достичь. Мы видим взлетающую стратегию с самого начала, только они над аэродромом поднимаются. Но это типа давайте перенасытим. Перенасытить не удалось, потому что уже западное ПВО стоит на страже наших как это, воздушных границ, если говорить языком служу Советскому Союзу, и отлично работает по воздушным целям. Сегодня спикер воздушных сил сказал, что система АРСТ, которая стоит немецкая, отработала на 100%. То есть все 100 ракет, все ракеты, не 100 ракет, а все ракеты, которые были пущены, все поразили цель. Поэтому мы связываем с поставками, я связываю и западное вооружение, более совершенно комплексов, чем советские старые стоящие на вооружении вооруженных сил Украины, которые более эффективно решают задачи поражения воздушных целей перехвата. Мораль, причем, простая. Давайте больше комплексов, вообще будет все хорошо.
Ну вот смотри, значит, Путин сейчас какой-то ведет типа пресс-конференции, даже не знаю, я вот смотрю в пабликах, он, значит,
Очередной.
заявляет, да он сейчас чаще, чем
Зачастую.
чихает.
И, короче, всем подражает нам, и скоро начнет Марк каждый день выходить, как мы.
А куда ему вообще, так сказать? Мы,
Это три
сложив наши два
двойника, в отличие от
возраста,
Марка.
мы моложе окажемся.
Он сможет. У него двойники есть, он сможет.
А, ну есть только так.
Нам приходится
Смотри.
стать одиночку.
Вот, смотри, он заявляет, значит, покряхтывая, сегодняшние удары, говорит, по украинской инфраструктуре, отчасти ответ за атаку на Севастополе. Что значит отчасти? Но хорошо, значит, он заявляет это ответ на Севастополе. Мы пропустили. Так что там на Севастополе? Что потопили все-таки? Сейчас уже известно или нет? Или нет? Кто то есть стоило того, там, так далее. Ну, я не знаю, кто утопил, но что там произошло?
Мы ничего не топили.
Не, ну хорошо,
сами
последствия какие?
Да, не знаю, выясняется. До сих пор нет точных результатов. Но судя по отчаянной злобе, которую они вложили в сегодняшний удар, наверное, досталось больно. Мне так кажется. Одна из версий. То, что очень больно досталось.
Ну хорошо, зерновая сделка. Они, значит, тут же заявили, что из нее выходит. Сегодня продолжение. Значит, Эрдоган заявил, что ну, вышли и вышли, а мы будем, так сказать, таскать суда. Значит, у нас соглашение с Украиной и ООН. Вот, и там вроде 250 судов, говорят, что с зерном в украинских портах, ну, в Одессе. Значит, он, получается, сказал, что вообще говоря, твоего согласия-то и не нужно. Мы гранты обеспечение этого маршрута в Черном море, и ты не нужен. И вот он уже отыгрывает, говорит, а мы, говорит, не вышли из сделки, не прекратили, мы ее приостановили, свое участие. То есть явный отыгрыш в другую сторону. Путин сам заявляет, это дословная цитата. Как ты видишь развитие ситуации? Значит ли это, что это реакция на твердую позицию Эрдогана? Он, кстати, тут дальше заявил о том, что Эрдоган человек слова.
Однозначно, ему некуда было деваться. Они же сказали сначала, что мы выходим, и, допустим, достанется же зерно никому, помираете там все.
Да-да-да.
Радостно взяв на себя ответственность в очередной раз за возможные проблемы у 100 миллионов человек с хлебом. А во-вторых, как бы, ну, это Эрдоган, человек, который дал обязательства перед этими 100 миллионов, и реноме которого лично из страны висит на его способности обеспечить, выступить гарантом до конца этой сделки, то есть обеспечить поставки хлеба и сельскохозяйственной продукции. Он понял, что, ну, мягко говоря, оказался сейчас человеком, который не смог обеспечить то, что обещал странам, правительствам и народам Ближнего Востока и Африки, это очень сильно навредит себе и близкой политике. Ну, Эрдоган скорее пойдет на вооруженный конфликт с Российской Федерацией в море, или, скажем так, вооруженный нейтралитет, чем позволит хлеба не перебрасываться. В этом смысле абсолютно спокойно. Я не знаю, как Российская Федерация собирается противодействовать турецкому флоту, который раз в 5 сильнее, чем весь Черноморский флот.
Ну, это тут и обсуждать нечего.
Тут можно даже не говорить, не говоря уже о том, что это страна НАТО и так далее, и так далее. И вообще в Черноморье 3 страны НАТО, на секундочку, со своими флотами. Поэтому все очень быстро. Турки отреагировали молниеносно. И суток не прошло со времен этих разговоров. Сказали, что хлебные поставки будут обеспечены. Теперь противодействовать возможно только силой. Я очень хочу на это посмотреть. Это значит, участвует Россия в зерновой сделке, не участвует. В зерновой сделке по барабану абсолютно. Как возилось зерно, так и будет возиться. Судя по всему, что Эрдогану, ну, считаете практически невозможным сейчас ее сорвать. Стабильность очень многих стран и режимов на Ближнем Востоке и в Африке напрямую зависит от того, способна ли Турция обеспечить безопасность судов зерном. А она выступила гарантом. Тут бы ООН сказала слово и сказала, что, ребята, ну давайте теперь как миссию ООН это осуществлять. И призвала все свободные страны, члены государства ООН, обеспечить что? Защиту и конвоирование судов с хлебом. Она же тоже гарант, правильно? Но от нынешней ООН ожидать этого было бы напрасным, а вот Эрдоган принял решение очень быстро. И четко он сказал, Турция будет продолжать, что обеспечивать и защищать зерновой коридор. Все.
Ну, то есть ты исключаешь то, что Москва решится атаковать украинские суда с зерном. Ну, они как бы условно
украинские. Они не украинские в массе своей. Они
да, 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 конечно, мы это оговариваем.
Международные, да. Я прям вижу, как они атаковали раз, а во-вторых, как, когда они атаковали, учитывая, что их турецкие корабли защищены.
Ну вот, кстати, Госдепартамент США утверждает, что атака на корабли Черноморского флота не может служить основанием для приостановки участия РФ в зерновой сделке. Ну, как бы с разных сторон дали понять, что сделка есть, сделка нет, а маршрут продолжится. То есть, возить зерно будут, как я понимаю, и это вполне согласованная позиция.
Никто не поставит 100 миллионов людей перед лицом голодной смерти только потому, что кто-то из двойников Путина закапризничал по поводу событий Севастополя. Это раз, во-вторых, ну это же брехня, это чистая подмена этих самых. А Россия не отвечает, это очень ложно. Ложный термин, он не должен применяться. Россия ведет вооруженную агрессию против Украины. И мы отвечаем. Любое наше действие – это ответ. А их любое действие – это агрессия. Все очень четко и понятно. Во-вторых, понятно, что они используют это как повод. Им невыгодна сейчас зерновая сделка. Они не хотят, чтобы Украина продавала зерно, получала международный авторитет и валюту. Что зерно, продажа зерна дает, международные рынки дают нам очень большой приток валюты. И это выход, попытка выйти из зерновой сделки и сорвать возможные поставки украинского зерна. Это действия ровно такие же, как удары по инфраструктуре. То есть задача посадить нас организационно, финансово. Это. Ну, то есть, они подыскали повод и заявили, что мы выходим. Они давно его искали. Их удобрения сейчас не продаются на рынке, потому что сейчас не сезон. Можно выходить, можно приостанавливать. Но им очень быстро объяснили, что никто не даст ничего приостановить. Никому не нужна вторая арабская весна, кризис голодной смерти в Африке, на Ближнем Востоке, сметенное правительство и так далее, и так далее. А Россия, между прочим, прямо заявила, что она не прочь такого варианта. Путинская Россия приостановила эту сделку. Потому что последствия этой выхода из сделки или там срыва поставок далеко выходят за рамки российско-украинского конфликта, войны. И российское руководство прямо сказало народам Африки и народам Ближнего Востока, что тьфу, ребята, так умираете. У нас на все свой расчет. Надеюсь, они оценят нас, этот отход.
Ну, смотри, в этом есть еще один аспект, потому что они вот до этой пресс-конференции было официальное заявление о том, что, ну, типа, стамбульский формат мертв. Да, значит, атака Киева на Черноморский флот ставит крест на гуманитарном измерении стамбульских договоренностей. Постпред России прион Вася Залупа не бензи. Это я от себя его как. Ну, сам понимаешь, почему мне не сказать этого. А вот, то есть, все-таки расчет был, что стамбульский, ты помнишь, эти договоренности распространятся и на другие формы соглашения относительно приостановки боевых действий и так далее. Надежда на это была. Значит ли это, что они, в общем, больше не очень надеются на посредничество Эрдогана, что он сумеет заставить Зеленского, уговорить Зеленского или там Запад, продолжить стамбульские договоренности по части... значит, новых каких-то соглашений уже не по зерну, а по войне и миру.
Никто никогда не заставит Зеленского вести переговоры с Путиным. Решение принято. Оно утверждено РНБО. Со следующим президентом России или главой России мы можем говорить. И то после ряда условий. Нафиг войска с нашей территории, выдача военных преступников, выплата компенсации. Как бы да, и так далее, и так далее. Эти условия известны, они лежат на столе, из них исходит весь цивилизованный мир. Попытки шантажа, ну, рвутся на коллективный ответ Запада и Турции. То же самое. И он.
Так, вот смотри, еще он тут заявил, что, значит, Путин вот сейчас продолжается что-то там такое. А он, значит, говорит, что завершена мобилизация. И он, значит, прямая цитата. Я с юристами поговорю, нужно ли указом завершать мобилизацию, но она завершена, точка поставлена, заявляет Путин. На твой взгляд... Ну, во-первых, верить им нельзя. Они, знаешь, говорят, поставлена точка, сами, значит, продолжают разносить повестки. Ну, как обычно у них это все это. И сажать людей, которые уклоняются, и, значит, на пинках их туда отправлять в этот военкомат. Зачем ему, вот на твой взгляд, ну, при всей риторическом сути этого вопроса, вот сейчас так резко обозначать конец мобилизации? Ну, хорошо, перемолят еще какое-то количество, будут потери, там, санитарные и всякие другие, и надо снова будет объявлять мобилизацию.
Он пытается снять общественное напряжение, которое возникло.
Связанное с мобилизацией.
Связано с мобилизацией, да, потому что, видимо, опросы и рейтинги показывают острое недовольство. Ну, и, кроме того, потери ж пошли. Поэтому, чтобы публика проглотила и перекрестились семьи тех, которых не мобилизовали, и те, кого мобилизовали, хай гибнут, да, главное, чтобы моих пронесло. А если сейчас будет продолжаться, то напряжение будет расти из тех, у кого не успели призвать. Ну, что с ними происходит, вот понятно. Значит, второй батальон 423-го полка, Мотострелкова, который оборонял Сватово, самостоятельно оставил позиции 5-6 рота и убежал аж за пределы Сватова на 15 километров, где его нашло начальство. Значит, они ответили, что наши командиры в жопу пьяные, мы не знаем, что с этим делать, нас не кормят элементарно, да, и стоять под огнем этой самой мы не собираемся. Вообще их поймали, когда они пытались раздобыть что-то съестное. Командование. Вот так они воюют, и таких случаев будет все больше и больше, потому что всего-то результатом был, что 2 дня наши подразделения целенаправленно подвергали этот батальон воздействию огневому. Они уже не выдержали, разбежались. В отличие от кадровых частей, которые, например, под Киевом месяц стояли в одной точке, под огнем, да, российские и так далее. Поэтому под тяжелым огнем с большими потерями. Ну, я же говорил, помнишь, когда только начали мобилизовывать, я говорил, что все будет очень просто. Мы будем сосредотачивать огонь на конкретном подразделении. Я думаю, не будет выдерживать огня, будет убегать, оголяя целый участок фронта. И российское командование очень скоро пожалеет, что она, эти 100 тысяч к ним приехали, потому что управляться с ними будет гораздо сложнее, чем польза от них. По крайней мере, мы постараемся им обеспечить это. Вот первые ласточки уже как бы, конкретный случай. Я должна, представляешь, как надо бежать, чтобы на 15 километров оставить позицию. И это только 23 февраля
Пешком, да?
матрос Дыбенко, да, или комиссар Дыбенко, столкнувшись с немецкими частями, убежал, его это из-под Нарвы убежали аж под Самару. То есть задержали там часть Нарвы под Самарой. И этот день стал днем Красной Армии.
Ну,
Вот
это
его.
да, это действительно
Это была
известно
история.
так, да.
Полторы тысячи
Была.
километров. Эти убежали на 15, но лиха беда начала, значит, глядишь, что-то еще. Это не первый такой случай. И не последний.
Так.
Вернее, первый и не последний.
380, почти 2000 нас смотрят, да, 382, и больше 100 тысяч поставили лайки. Мы 21 минуту в эфире, я благодарю тех, кто к нам уже присоединился, но еще раз повторяю, в силу необычности времени, ну, зимнего времени для россиян особенно, это весьма кризисно, это критично, потому что, ну, переход, не, отказ от перехода на зимнее время, он сильно меняет, в общем, для людей слишком поздно в 23, но тем не менее... Тем не менее, Россия страна большая, нам важно, чтобы в России нас смотрели, вот эти самые потенциально будущие мобилизованные, их родственники и так далее. Вы размещайте ссылки в аккаунтах, в социальных сетях, группах, чтобы у нас была возможность достучаться и до них тоже. Это очень важно. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Алексея Арестовича в описании к этому видео. Ну что, давай поговорим. Да, рвет сегодня полностью как бы эстраду сообщения разных пользователи относительно голосования в ООН Украины по безъядерному статусу там, Израиля. И как бы я думаю, что острота еще вызвана тем, вот я лично считаю, что ООН такая организация, это как общество филателистов. На самом деле там голосуй, не голосуй, но ладно, это бог с ним, ООН есть ООН. Но, во-первых, 1 ноября выборы. Сегодня у нас 31 октября, это первое. Второе, ну как бы дискуссия относительно обращенных просьб, просьб от имени украинского руководства, там, посла Украины к руководству Израиля по поводу поддержки вооружениями, она как бы вот острое продолжение это получила. Давай выскажи, что там, на твой взгляд, в связи с этим голосованием, насколько оно важно и вообще, что ты думаешь?
Я считаю это голосование ошибкой.
Так.
Причем большой, крупной ошибкой. Потому что
А
мы не
как оно
понимаем.
произошло? Ты не считаешь, что это какая-то там, не
Я не знаю, как
знаю.
оно произошло, но я примерно догадываюсь. Дело в том, что Украина по принципиальным вопросам наследует договорную систему СССР по ключевым вопросам. Наша дипломатия идет в том же духе. Не распространение ядерного вооружения, в общем, систему договоров, которые обеспечили существование Украины как независимого государства в начале, потому что правопреемственность очень важна. Если бы мы в 1991 году начали резко менять систему международных отношений с субъектом, которым мы являемся, но это бы вызвало эффекты, которые были нежелательны. А дальше в дипломатии работает накопительный эффект. Считается, что если ты из года в год
Так.
поддерживаешь одну и ту же позицию, значит, у тебя больше и больше растет авторитет. То ли не разобравшись, то ли по инерции, то ли еще что-то. Я не знаю, что точно произошло. Мы проголосовали за резолюцию, которая носит откровенно антиизраильский характер. И когда мы это сделали, когда президент сказал, что наконец-то с Израилем установились рабочие отношения, встретились представители разведок, началось там практически. И он надеется и приветствует, и так далее, и так далее. И через 3 дня после этого Украина голосует за явно антиизраильскую резолюцию, причем она ежегодная, много-много лет. Она абсолютно формальная. Она не несет за собой никакого практического эффекта. Вся
Точно
его.
так.
Вся Европа воздержалась, Америка, там, Канада, Британия вообще против проголосовали. И тут Украина, которая радостно, как это, с подачи президента, выстраивает нормальные рабочие отношения с Израилем и просит у него оружие, голосует антиизраильски. Израиль становится на дыбы, и накануне выборов это приобретает еще более серьезное движение. Все, что работали в отношении Израиля, все нахрен на смарку. Ни одна приличная страна, а тем более Израиль, не будет терпеть антиизраильских резолюций. Вопрос, что это было? И куда и зачем это было сделано, потому что голосование абсолютно формально, могли просто воздержаться.
Ну, нет,
Ничего.
я с тобой согласен, что это ошибка, но такая ли она крупная? Вот прям
Ну,
судьбоносная.
это крупная ошибка. невозможно выстраивать отношения рабочие со страной, если ты голосуешь там за резолюции, которые против нее. Как бы, да, нормальные толковые отношения. И вот мы
Да.
голосуем. Ну, для меня те, кто это сделал, и те, кто как это инициировал это голосование, они просто подрезали президента, на секундочку, который проводит свою внешнюю политику в сфере обороны и вдруг получает такую плюху со стороны кого? Собственно, дипломатии. Я бы, честно говоря, на месте, как бы разбирался и разбирался, что, почему и как так произошло. Ну, невозможно вести политику, когда ты даже чисто с информационной точки зрения, когда ты заявляешь, вот здесь, значит, нормальные рабочие отношения с Израилем, и через 3 дня голосование за антиизраильскую резолюцию. Но, во-вторых, это очень недальновидная политика. Очень недальновидная. Для любой страны без исключения. Потому что это голосование абсолютно формально, из года в год повторяется, как Новый год, как бы, да?
Да, именно в силу этого.
Да. А реальные отношения, вот они сейчас, они практически, они представляют собой взаимный
Да.
интерес, общий враг Иран и так далее, и так далее. И запустить коту под хвост реальным содержанием, наполненные еще те, которые должны были быть наполнены, углубление сотрудничества ради формальности, но это хуже, чем преступление, это ошибка. С моей точки зрения. Я считаю, это колоссальная ошибка украинской дипломатии, огромной глупостью. Надеюсь, что она так или иначе нам будет исправлена. А вот эти отговорки, которые у нас там попытались побродить по телеграм-каналам в стиле, там, или по соцсетям в стиле таких, от неназванных, так сказать, знатоков
Так.
украинско-израильских отношений, звучали в стиле, ну, на самом деле, как бы, давайте разбираться, может, Израиль нам не такой же друг, а Украина перед угрозой ядерного оружия, она как бы, она должна голосовать за ядерное нераспространение, потому что сама может стать ядерной жертвой ядерного удара. В общем, мы
Не, ну
получаем
это совсем тухтово как-то.
очень слабый и несвязанный бред, поэтому как бы, да, ну, попытка залатать огромную дыру, допущенную кем-то, да, ну, не подумав, как бы, да, или в горячности, ну, как это, я думаю, израильтяне нас правильно поймут. Я надеюсь, что
Ну
они
да,
поймут, что
я думаю, что это все, конечно, можно преодолеть, потому что вот я повторяю, что ООН в нынешнем своем виде, особенно по таким ключевым, может быть, вопросам, касаясь ядерного оружия и всего остального, она превратилась, повторяю, в общество филателистов. Все, что там не голосуется, не делается, вообще не имеет никакого практического применения. Ну, это же очевидно. Понимаешь?
последствий не будет практических иметь, возможно, это
Не
смягчает.
абсолютно никаких.
Но не в ООН. И украинско-израильские отношения очень непростые. Мы многократно,
Да.
Украина голосовала за антиизраильские резолюции. Много-много раз. 30 лет. Они это прекрасно помнят. И выстраивать нормальные отношения, когда с партнером, который голосует против тебя в ООН, пусть даже это абсолютно пустое формальное голосование, ну, очень сложно, скажем так. И вот в момент, когда схождение, когда появился общий враг, когда появилась возможность, ну, наконец-то перейти к содержательному аспекту отношений, ну, вот эта нелепость абсолютная, дурная. Я думаю, что, значит, израильские политики и народ, ну, как бы, я хочу к ним даже обратиться, друзья. Я думаю, вам хватит мудрости, надеюсь, на то, чтобы понять, что, ну, мы в горячке, отражая войну за наше существование, иногда допускаем ошибки, не успев продумать до конца последствия и так далее, и так далее. В том числе наши дипломаты допускают такие ошибки. И здесь надо понять это не как принципиальную позицию нашу,
Не
а скорее
похоже это на принципиальную
как
позицию,
инерцию.
вообще никак.
Да, скорее как инерцию дипломатическую. Да.
Да.
Поэтому это, прошу понять и простить. Как бы, я надеюсь, что мы сумеем исправить это.
Я думаю, что все равно, конечно, очень нужно в этой ситуации действительно встреча на достаточно высоком уровне. Ну, президент Зеленский не может выехать, это очевидно, но все эти вопросы решаются на путем переговоров, и на будущее составляется, ну, какая-то дорожная карта, как кто где голосует, как защищает интересы, не действует против друг друга, ну и так далее. Так, и обычно же так делается, да? Ну, надеюсь, что это и произойдет, и вопрос как бы снимется, потому что я никакого продолжения за всеми этими резолюциями, ООН, нам ли об этом говорить, вообще не вижу. Ну, если можно этого избежать, то лучше избежать. Естественно, ни в коем случае не голосовать против Израиля, потому что, ну, действительно, здесь нужно выстраивать долгосрочные отношения, поскольку война, помимо всего прочего, я уж не говорю о комплементарности взаимной, но война есть война. Тут уже не до всяких резолюций и озабоченностей ООНовских, а нужно оружие. А
Ну,
оружие
просто
в основе.
реальное задержание, даже без оружия, даже на уровне разведывательных контактов, на уровне там совместных действий по третьим направлениям, которые обусловлены наличием общего врага Ирана, и которые бросают плечо на Российскую Федерацию, что трудно делать Израилю, и в чем крайне заинтересована Украина, давала определенную возможность сварить здоровую вкусную кашу. И в эту кашу вкинули ложку дегтя. Это большая глупость с нашей стороны, повторюсь, с моей личной точки зрения. Лично. Я настаивал на слово «лично». Не собираюсь от этого отступаться. Вот. Ну, а надеюсь, что мы, наша дипломатия, нашим руководству хватит ума исправить это досадное недоразумение и больше не заниматься херней, голосуя за антиизраильскую резолюцию. Извините, других слов подобрать не могу в данном случае. Менять пустые формальности на реально содержательную работу в момент, когда идет война за выживание страны, не надо быть идиотами, честно говоря. Ну, надеюсь, что это только просто потому, что замотались и поступили по инерции. Ну, 20, 28 лет голосовали, 29, ну, проголосовали 30. Как бы, а то, что мы голосовали совместно с Российской Федерацией, ну, что вообще на уши не надевается. Это же продолжение дипломатического наследия Советского Союза. Все это борьба за нераспространение, все это, и все эти лозунги, за которые так боролся СССР, постоянно увеличивая количество, качество своих арсеналов. Нет. Чистое лицемерие, постсоветская отрыжка, как бы, она такая.
Так, ну хорошо, давай еще поговорим, вот 31 минут в эфире, успеем поговорить о Беларуси. А Лукашенко анонсировал новую встречу с Путиным. Вот, разные источники сообщают, что похоже, что идут какие-то подготовительные действия к боевым действиям именно для перекрытия путепроводов со стороны Польши, поставок вооружений западных и так далее. Насколько, на твой взгляд, за вот это время, а мы обсуждаем это постоянно, северное направление актуализировано или деактуализировано? То есть, все-таки туда направляют мобилизованных и какие-то планы, видимо, все-таки строят. Ты сказал о 100 тысячах на востоке и на юге, но остальные 200, как они говорят, 300 тысяч мобилизованных, их же тоже куда-то денут. Какова перспектива здесь? Что изменилось и как ситуация складывается вокруг этого?
Ну, прежде чем деть эти 200 тысяч мобилизованных, надо во что-то обуть, одеть и вооружить. Что отнюдь не нетривиальной задачей сегодня является. Как бы они сидят в лагерях с деревянными автоматами, и пока перспективы очень туманны. Их прибытие. Но, с другой стороны, некоторая часть из этих 100 тысяч переброшенных в Белоруссию продолжала перебрасываться мелкими партиями. Общая численность не сильно превышает 10 тысяч или колеблется в районе этого. Как бы, да, это недостаточно совершенно для того, чтобы проводить наступательные операции на Волынском, Киевском, Житомирском, на любом направлении. Там нужно не меньше 30-35 тысяч. До создания группки очень далеко, но действия, которые осуществляет российская сторона и белорусская, помогая им в инфраструктурном отношении, как бы, да, похоже на то, что они пытаются подготовить такую группу. Насколько это будет иметь успех, когда они ее подготовят, это в любом случае время не ближайшего месяца. Это займет очень большой срок, не меньше 2 месяцев. Напомню, 2 месяца по нынешним временам – это четвертая часть всей войны, это очень много. Поэтому говорить о белорусской угрозе рано. Мы можем, как практически, можно говорить о том, что даже не белорусская угроза с белорусского направления. Мы можем говорить о том, что они предпринимают действия, но сегодня это сделать далеко не так просто. Подготовить боеспособные части, способные снова всерьез угрожать Киеву, Волынскому направлению, Житомирскому – это очень нетривиальная задача. Вот, поэтому до ее осуществления далеко. Пытаются? Да. Реальная угроза? Нет. Пока нет.
Угу. И близко. Ты считаешь, в этом смысле пока ничего такого в более опасную сторону не изменилось?
Да, ну и особенно учитывая, что, ну, за 2 дня так точно, и учитывая то, что мы там не дремлем, скажем так, у нас и КШН там идут, соответствующие с действием войск на местности, оборона готовится и много чего, но из открытой печати там заминированы мосты, проходы там, и так далее, и так далее, что является крайне эффективным средством при обороне Киева, того же Чернигова, Сум, других участков района местности, где простые препятствия, то есть речка шириной километра оказывалась неодолимым препятствием, прикрытой огнем с подорванной переправой. Так что это не будет любым. Даже если это будет, это не будет повтором начала войны, это будет очень быстрым и болезненным разгромом те, кто попытается вторгнуться. Как тебе сообщение, Марк, и как вам, уважаемые, уважаемые наши зрители, сообщение о каких-то проблемах с неправильным курением на аэродроме Псковской области?
Еще раз.
4 вертолета сгорело К-52 на аэродроме в Псковской области.
А, в Псковской области? Что-то мы такое слышали.
Да, они,
когда это произошло?
Сегодня.
Сегодня? Я еще не успел, я не выхожу из эфиров. Так что...
Это показывает, что неправильно курить вредно не только в приграничных областях, но и в самой
Тульская
глубине.
община – это достаточно далеко от границы-то.
В самой глубине российской территории. Ну, как это надо
Ну, это северо-запад туда вот, да.
соблюдать, да, меры по безопасности противопожарной, потому что они опубликовали российские источники два вертолета. На самом деле четыре вертолета. И
Ага.
вот это значит, это так неудачно бросили. Кто-то бросил окурок, что просто...
Мы понимаем, да.
Что
Мы
Генштаб Украины
понимаем.
посвятил отдельный выпуск на своей странице этому вопиющему нарушению правил пожарной безопасности.
А вот смотри, вообще говоря, поговаривают же о том, что какие-то беспилотники у Украины скоро появятся с большой дальностью
Ну,
собственного производства. Ну, я так понимаю, там
как появится, обсудим.
как появится, обсудим, так может сейчас обсудим.
Но пока же нету сообщения, что появились официально.
А вдруг они до Пскова могут долететь?
Так кто их знает, эти беспилотники? Они летают как хотят. Ты видишь, распоясались и творят, что хотят. Беспилотники.
Не говори, не говори. Чем дальше, тем страшнее. Все курят, все бросают бычки, гасят друг об друга. И
Да.
гасит, и гасит. Ну хорошо, давай вот еще что обсудим. Тогда напоследок. Мы 36 минут в эфире. Ну, смотри, все ближе саммит, ноябрьский саммит двадцатки. Президент Зеленский уже как бы анонсировал, видимо, ему дадут там онлайн выступить. Я не знаю, до последней минуты неизвестно, поедет на этот саммит Путин или нет. Мы это обсуждаем. Похоже, что нет, если переговоров с Байденом не будет. А пока ничего не свидетельствует о возможности этих переговоров, то Путина там не будет. А вот Зеленский, я не знаю, выступит ли там Путин онлайн, но вот Зеленский точно онлайн выступит. И похоже, он призовет исключить Россию из саммита двадцатки. Ну, я так думаю, я не знаю, уже об этом проговаривали, Никифоров, по-моему, об этом говорил, его пресс-секретарь, но я допускаю, что это, в общем, постановка правильная. Почему еще? Да потому что сам Путин сегодня, вот заявил, я смотрю, вот закончившуюся эту пресс-конференцию о том, что, мол, вот страны ЕС заняты тем, чтобы исключить Россию из всех возможных как бы форматов. Вот он, дословная цитата. А политика ЕС по исключению России из различных международных форматов нереалистична. Ну, абракадабра абсолютно, почему нереалистично? Исключить и будет реалистично. Но, тем не менее, то есть это его беспокоит, потому что одно дело из восьмерки вылететь, а другое дело вылететь из двадцатки, где, ну, понятно, главную роль играет Пекин и Вашингтон. Да, две страны биполярного мира, о чем сказал Си Цзиньпин. И если такое произойдет, это же, безусловно, будет свидетельством того, что, ну, как бы Америка с Пекином договорились по поводу судьбы Москвы. Что ты думаешь? Такая перспектива есть или она очень-очень
Посмотрим. Наша
умозрительная?
позиция, мы, по крайней мере, можем говорить о нашей позиции. Наша позиция проста и понятна. Она заключается в том, что организация, вернее, страна или режим политический, который, во-первых, развязал агрессивную войну, нарушив устав ООН, во-вторых, ведет эту войну способом, который представляет собой непрерывную цепь военных преступлений, непрерывную цепь, и продолжает усугублять это. Удары по гражданским объектам, по инфраструктуре, которые как бы 40-миллионную страну бросают куда? В зиму без тепла и электричества. То есть это то, что называется многочисленные, совершение усилий по причинению страданий дополнительным многочисленному количеству населения, вообще имеет признаки геноцида. Вот. Она должна быть исключена вообще из всех международных организаций. Даже Федерации вышивания крестиком, да, бадминтона, тенниса и бобслея одновременно. Там нечего делать. Просто не должно быть никаких исключений об этом. А уж тем более из политических организаций, которые способны обсуждать и влиять на большие мировые события. Ну, потому что, ну, должна быть мораль в политике какая-то определенная. Ну, нельзя с людоедами, которые едят зажаренных детей, здесь осуждать, а здесь закрывать глаза, вести бизнес, как это, играть с ними в настольный теннис, как это, поощряя их быть членами федерации. Все больше стран это понимает, все больше стран принимает резолюции о том, что режим Путина – это террористический режим. Вот. Российская Федерация – это государство ныне с террористическим режимом, вот 7 Польши, например, и так далее. Надеюсь, что это и страны до двадцатки или большее число зафиксируют эту позицию. По крайней мере, наша дипломатия работает на это. И я уверен, практически, что президент даст самые жесткие оценки и призовет к самым решительным действиям, в том числе страны двадцатки.
Ну, посмотрим, чем кончится.
Там
Эта тема
очень много
интересная.
связей с Индией, потому что Индия, как это, возглавляет в этот раз. Этот саммит двадцатки, она вступает в управление, да, индийский премьер, лично
Председательство, не да.
Индия как государство. Вот будет видно, как индусы себя поведут, и тоже любопытно и интересно. Что Индия как раз страна, которая ориентируется на этическое начало в политике и вообще во всей своей жизни. Ну, как они совместят защиту национальных индийских интересов, в том числе в экономической сфере, и нравственность, на которой они делают такой большой успех, сообразно своей системе представлений и картины мира, будет очень любопытно посмотреть на саммите и на его продолжение. Вот,
Последний
только что,
вопрос.
ребята только что
Да.
заявили, что готовы погубить из-за своих капризов и обидок 100 миллионов людей голодом. Ну, как с такими себя вести? Нахер из всех
Ну
организаций.
да. Ну, посмотрим, потому что это как раз и есть большой изоляцией, потому что
Конечно.
понятно, что все эти организации, так сказать, двадцатка, они неформальные, они же не
Путинский режим
принимают решений к исполнению обязательно.
изолирован полностью от всех организаций. Потому и цена агрессии в 21 веке, тем более такого масштаба, цена непрерывной цепи военных преступлений, должна быть четкой и определенной. Никаких лазеек, никакой возможности оставить себе спортивные, культурные или другие взаимодействия. Должны заплатить полную цену за то, что они совершают. И заметьте, они не собираются останавливаться, они эскалируют. Их чему не учат уже наложенные санкции. Значит, они должны быть усилены, она должна быть изолирована полностью. Полностью. Просто как чумной барак, исключен из международного сообщества. А те государства, которые колеблются до сих пор, либо пытаются сварить свой борщ на нашем костре, на костре в наших городах, где наши дети горят, они сами должны быть осуждены на самом деле. Да? Вот им должна быть так дана оценка. Другое дело, что здесь уже вопрос там, баланса политики, но моральную оценку мы можем дать очень четко. Как бы, да. И когда вы имеете отношение с людоедами, которые только усиливают свое воздействие, значит, вы поощряете людоедов. Здесь очень просто. Я, Алексей Арестович, высказал свое личное мнение.
Ну, смотри, вот последний прям короткий вопрос относительно Молдовы. Одна из ракет была сбита и оказалась на территории Молдовы. Там посла даже уже выслали вроде бы в связи с этими событиями. Но мы как-то обсуждали Молдову, понимаем, что она в непростом положении, армии нет. Надежда на союзников, стоит ли там сильно раздражать, мол. И там и Москва организует через партию этого Шора мудака с его женушкой Жасмин, значит, тоже мошенники чистейшие, а попытка, значит, торпедировать правительство Санду и так далее. Но, тем не менее, вот позиция Грузии, позиция Молдовы вот в этой ситуации, продолжающейся уже 9-й месяц войны. Ты считаешь, что осторожность в данном случае оправдана. Все еще раньше ты по-разному это оценивал. Помнишь, какие сложности были и по поводу грузин, и по поводу, в общем, отчасти и Молдовы. Как ты это оцениваешь сейчас?
Ну, Молдова не имеет возможности решить приднестровскую проблему так, как положено государству, используя все четыре силы: военную, информационную, дипломатическую и экономическую. По той простой причине, что слишком нервный потенциал. Молдова вооруженные силы практически не развивала в начале этой войны. И молдовские политики с горечью признали, в том числе сама Санда. Молдовская армия не способна решать задачи актуальные, освобождение своей территории или хотя бы защиты ее от возможной агрессии со стороны так называемой Приднестровской Молдавской Республики и так далее, и так далее. Здесь они могут полагаться только на помощь партнеров. Либо Румынии, либо Украины. Но для того, чтобы на эту помощь полагаться, за ней нужно обратиться. Они не обращаются. Поэтому частный инцидент с падением ракеты, конечно, не является серьезной угрозой для национальной безопасности Молдовы. Но в перспективе ситуация, когда прибывают российские войска и войска пророссийского режима на территории суверенной Молдовы, не может устраивать ни одну страну. Начиная с того, что электроэнергия для Молдовы вырабатывается через ГЭС, которая стоит, ну, находится и эксплуатируется, так сказать, вот этим вот режимом Приднестровским. Это сложная проблема. Я думаю, без участия Украины не удастся решить, тем более, что ПМР – это бывшая украинская территория, тоже в режиме хрущевского обмена полученная, да, как бы Молдова. И не в том смысле, что мы на нее претендуем, а в том смысле, что мы как бы непосредственно живо завязаны в эту проблематику. И мы могли бы помочь ее решить во всех отношениях эту проблему. Но да, это должно быть суверенное решение, суверенное правительство Молдовы, которое маневрирует в очень сложной и непростой ситуации, учитывая там, что оппозиция в Молдове часто носит откровенно пророссийский характер, учитывая гагаузскую проблему крови Приднестровской, которая тоже в значительной степени лидер, ориентирован на Россию. То есть потенциала победить этой физической силы у Молдовы нет. Или, по крайней мере, она так считает. Обращаться за помощью к соседям она не может, значит, она вынуждена лавировать. Ну, пусть лавируют. Молдове надо знать. И каждому гражданину, и каждому политику. Это для нас братский соседний народ. Мы очень ценим наши отношения. Мы считаем, что их нужно строить на равных, паритетных, уважая суверенитет Молдовы, целостность Молдовы. Но в момент, когда им понадобится наша помощь, если они за ней обратятся, мы всегда ее окажем, как мне кажется, как добрым соседям. Поэтому пусть решают сами, что им нужно, когда им нужно и зачем им нужно.
Угу. Ну что же, почти 420 тысяч нас смотрят, больше 140 тысяч поставили лайки. Ну, сегодня чуть меньше явно это связано с зимним временем, но все зависит от вас, дорогие зрители. Пожалуйста, ссылки на этот эфир. Да, размещайте усиленно. И последнее, вот что мы хотим сегодня показать. У нас новые дизайны. На канале, я извиняюсь, нашем мерч-магазине. Смотрите, как здорово мы отдали должное, значит, отдельно взятым портретам. Ну, много уже дизайнов, но вот решили перейти к ним. Вот есть последние два портрета на черном фоне. Фейгин Лайф и Фейгин Арестович проект. Мой и Арестовича. Понятно, что это условный мы, там это образ. Скорее, нет здесь никакого самолюбования. Вот, и два таких же вот предыдущие портреты. Вот посмотрите на, значит, предыдущий. Это такой, не знаю, способ рисования, который избран, ну, так, геометрическими фигурами. Художник Антон Хрупин, он очень известный. Он из Краматорска сам создавал марки. Вот зайдите к нему в Инстаграм, посмотрите, он марки для Почты Украины создавал, которые вы все видели. Вот он у нас, такой художник, нарисовал, Антон Хрупин нарисовал нам вот эти, значит, работы, вот, геометрические, вот эти вот работы нарисовал именно он. Два черных фона это сделала художница с оккупированной территории, называть мы ее не можем, пока не победим, пока не... И Украина не победит, не деоккупирует эту территорию, пока оставляем ее анонимно, эту художницу. А вот Антон Хрупин, пожалуйста, в Инстаграме сможете зайти посмотреть. Ну что же, на сегодня все у нас. Мы продолжаем наш проект Фейгин Арестович. Пожалуйста, заходите в магазины украинский, европейский, американский, приобретайте там все эти изделия. А вот сейчас мы осталось дорешать, мы тут помогли еще одной семье, которые уже помогали в начале нашего проекта, вот они в Швеции находятся. Ну и сейчас мы решаем вопрос с мальчиком Богданом, там я думаю, что к завтрашнему дню сможем выйти на уже перевод средств. Все непросто, вот Алексей Арестович не даст соврать, все это непросто, нужно все проверить, нужно все уточнить, а это занимает время, но я думаю, на этой неделе мы... Мальчику Богдану поможет. Ну что, завтра мы увидимся в 22 часа, я правильно понимаю. Не пропустите, завтра в 22 часа по Киеву, в 23 по Москве опять встречаемся с Алексеем Арестовичем. Будут новости, и мы их будем обсуждать. Подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Алексея Арестовича в описании к этому видео. Всем пока. Алексей, пока.
Пока.